эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Визит докладчиков ПАСЕ в Грузию. Депутат от большинства Петр Гасиев призывает юго-осетинские власти полностью закрыть границу с Грузией. Абортный туризм абхазских женщин. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях впервые мэром Лондона стал мусульманин Садик Хан. В Ираке обнаружены более 50 массовых захоронений. В Варшаве прошла массовая демонстрация в поддержку Конституции. В Великобритании кандидат от оппозиционной лейбористской партии Садик Хан стал первым мусульманином, избранным мэром Лондона. За него проголосовали 57% избирателей. Соперник Хана, кандидат от консервативной партии Зак Голдсмит, получил 43% голосов. Лидер лейбористской партии Джереми Корбин поздравил в Твиттере Хана с победой. «С нетерпением жду начала совместной работы с тобой для того, чтобы превратить Лондон в город справедливый для всех», – написал он. Среди поздравивших Садик Хана – мэра Парижа и Нью-Йорка. 45-летний Хан – сын иммигрантов из Пакистана. Его отец был водителем автобуса, 41-летний Голдсмит, выходец из богатой семьи британских аристократов. Голдсмит обвинил Хана в поддержке исламских экстремистов в ходе предвыборной кампании, которая подвергалась широкой критике, в том числе со стороны членов консервативной партии. Хан, в свою очередь, заявлял, что Голдсмит пытается запугать избирателей и напоминал, что Лондон – мультикультурный мегаполис, где живет более 1 миллиона мусульман. Садик Хан сменит на этом посту представителя консервативной партии Бориса Джонсона, который занимал эту должность с 2008 года. Мэр Лондона избирается сроком на 4 года и может занимать этот пост неограниченное количество раз. В Ираке обнаружено более 50 массовых захоронений на территории, освобожденной от боевиков, экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Об этом заявил представитель ООН в Ираке Ян Кубиш. По его словам, свидетельства отвратительных преступлений, совершенных боевиками, были обнаружены после того, как иракские войска при поддержке американских военнослужащих и авиации освободили город Рамади и другие территории на севере и западе Ирака. Три захоронения, в которых находились останки около 40 человек, были найдены 19 апреля на футбольном поле в городе Рамади. Этот город был полностью освобожден от исламистов в феврале. По словам представителей ООН, гуманитарный кризис ухудшается в Ираке, треть населения которого, или более 10 миллионов человек, нуждаются в срочной помощи. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. По прогнозам Яна Кубиша, к концу года еще около 2 миллиона человек могут покинуть свои дома в связи с новой военной кампанией, нацеленной на вытеснение боевиков Исламского государства и захваченных ими территорий. Иракские военнослужащие и курдские вооруженные формирования в марте этого года начали наступление на провинцию Невия, столица которой Мосул находится под контролем группировки «Исламское государство» с июня 2014 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Тегеран подтвердил гибель 13 своих военнослужащих в боях под Алеппо, что может стать одной из самых крупных потерь Ирана в Сирии с тех пор, как там были развернуты воинские формирования этой страны для поддержки президента Сирии Башара Асада. Иранское информационное агентство «Фарс» 7 мая приводит слова чиновника Исламской революционной гвардии, который сообщил, что 13 военных советников были убиты и 21 получили ранения в результате столкновений с исламистскими повстанцами. По сведениям Рейтер, в этом бою десятки человек были убиты. Джаш Аль-Фатх и его подразделения опубликовали в социальных медиа видео и фотографии, изображающие тела иранцев и других шиитских бойцов. Ранее на этой неделе Соединенные Штаты и Россия договорились о прекращении огня в самом городе Алеппо, но борьба в сельской местности к югу от города в последние дни усилилась. В Варшаве около 250 тысяч человек, по данным варшавской мэрии, приняли участие в совместной демонстрации Комитета в защиту демократии и оппозиции под лозунгом «Мы есть и будем в Европе». Подробности сообщает Алексей Диковицкий.
«Руки прочь от Конституции! Свобода, равенство, демократия!» скандировали во время демонстрации варшавяне и те, кто приехал в столицу из разных регионов страны. «Нынешнее правительство хочет изменить Конституцию. И я вас спрашиваю, какой Конституции вы хотите? Какого государственного устройства? Хотите, чтобы в основном законе была запись ведущей роли партии? Мы на это не согласимся!» заявил лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Гжегас Хитина. Сегодня же в Варшаве прошли демонстрации националистов и сторонников европейской интеграции, но они были значительно менее массовыми. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
По мере усиления давления на группировку «Исламское государство» в Сирии и Ираке, потерь захваченных территорий и личного состава, она будет стремиться доказывать свою активность террористической деятельностью в Европе, считают в ЕС. Они, вне всякого сомнения, будут стараться показывать, и они это уже совершили в Стамбуле, на Синае, в Бейруте, Париже и Брюсселе, что они очень активны. Я боюсь, что чем больше они подвергаются давлению, тем больше будет проявляться это стремление пытаться, что не означает, что они обязательно добьются своей цели, но все же будут пытаться совершить теракты в Европе, сказал координатор ЕС по антитеррористической борьбе Жиль де Керхов в субботу в телепередаче «Громко вслух», организованной бельгийским телеканалом и газетой «Суар».
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Бывшую правящую, а ныне главную оппозиционную партию Грузии «Единое национальное движение» покинул один из ее лидеров, депутат Георгий Вашадзе. Свое решение он объяснил тем, что избиратель ожидал от ЕНД новых идей и инициатив, но они так и не были предложены. Кроме того, депутат раскритиковал внутреннюю организацию в своей уже бывшей команде. В самой партии уход одного из ее видных членов объясняют другими причинами. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Георгий Вашадзе не стоял у истоков строительства единого национального движения, но тем не менее стал одним из самых заметных членов бывшей правящей партии. В годы правления нацдвижения Вашадзе был заместителем министра юстиции Грузии. На этой должности выпускник Гарвардской школы бизнеса реализовал ряд успешных проектов. Однако грузинскому обществу он известен прежде всего как соавтор идеи проекта «Домов юстиции», создание которых он курировал лично. Вашадзе всегда был в авангарде националов, однако сегодня он неожиданно заявил, что покидает партию.
Цель моего прихода в активную политику – внедрение абсолютно новой политической культуры, которая раскрыла бы перед нами новые перспективы и стандарты. Думаю, аналогичные ожидания были и в обществе, особенно у наших избирателей, которые ждали от единого национального движения новых инициатив и перемен. Но, к сожалению, этого не случилось. Вместо здорового политического организма партия превратилась в систему закрытого кабинетного правления. Исходя из этого, сама оказалась союзником губительного правления Бедзины Иванишвили. ЕНД служит интересам лишь одной мелкой группы, образовавшейся внутри партии. Это Гига Бокерия, Миша Мачавриани, Хатуна Гугуришвили, Кока Габашвили и служащий им фасадом Давид Бакрац.
Перечислил Вашадзе фамилии своих уже бывших однопартийцев, активных и наиболее заметных членов ЕНД. Депутат заявил, что отказывается от гарантированного места в избирательном списке и намерен создать новое политическое движение, куда приглашает новых людей. В ЕНД, однако, называют другую причину ухода Вашадзе, и звучит она не так благовидно. Вот что заявил депутат Сергора Тияни.
У Вашадзе была претензия попасть в первую десятку избирательного списка, но в команде его желания не разделили. Обида по этому поводу дальнейший уход из партии. Это безответственное, несерьезное и непонятное, по крайней мере, для меня поведение. Тем более на фоне того, что мы действительно намерены одержать победу на предстоящих парламентских выборах и покончить с правлением олигарха. И каждый такой шаг – это укрепление позиций Иванишвили.
Между тем, уход Вашадзе – это второй громкий скандал, наводящий тень на единство в рядах бывшей партии власти. Так, весной прошлого года ЕНД покинули 4 депутата, среди них и бывший тогда исполнительный секретарь партии Зураб Джапаридзе. Позже отколовшаяся четверка создала новый политический центр «Гирчи». Редеющие ряды нацдвижения заставили их оппонентов говорить о внутрипартийном расколе, но в целом реакция представителей правящей грузинской мечты была довольно сдержанной. Возможно, потому что коалиция сама недавно распалась. Грузинский политолог Корнели Какачия считает, что говорить о наметившемся внутрипартийном противостоянии пока рано, но некие идеологические разногласия в рядах националов действительно присутствуют.
Там есть группа, которая считает, что партия нуждается в серьезном обновлении, причем даже за счет таких людей, которые, возможно, недовольны ролью Михаила Саакашвили в судьбе партии. Но есть и вторая группа, которая настаивает на том, что экс-президент должен остаться лидером нацдвижения. Они апеллируют к тому, что сегодняшний стабильный рейтинг партии – это личная заслуга Саакашвили, это его рейтинг. Также там есть разногласия по поводу будущего партии.
Говорит Какачия. При этом он считает, что уход Вашадзе может хоть и оказаться для команды болезненным, но точно не губительным. Решение Георгия Вашадзе покинуть партию прокомментировал и экс-глава грузинского государства Михаил Саакашвили. Вину за это он возложил на бывшего премьер-министра Грузии, основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили. Губернатор Одесской области на своей странице в Facebook написал, что олигарх, используя финансовые и другие рычаги и отделяя от партии конкретные личности, пытается нивелировать главный оппозиционный центр страны. Звиатом Чедрашвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В среду на этой неделе в Грузии отметили 25-летний юбилей грузинской армии. На базе в Азиане военнослужащих поздравили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, министр обороны Тинатин Хидашели и некоторые депутаты парламента. О том, как развивались за последние 25 лет вооруженные силы страны, расскажет Серго Бригвадзе.
Ежегодно в этот день по традиции и отмечают день рождения вооруженных сил страны. Однако в этом году отметить юбилей армии решили 4 мая, поскольку до этого в Грузии отмечали пасхальные праздники. На военной базе в Азиане представители Генерального штаба и Министерства обороны поздравили грузинских военнослужащих с юбилеем. К поздравлениям этим присоединился и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Сегодня вы продолжаете борьбу наших предков. Вы это делаете не только в Грузии, но и в разных точках мира. Вы укрепляете имидж нашей страны, глобальную стабильность. От имени грузинского народа я хочу сказать вам спасибо за вашу службу.
На протяжении всех этих 25 лет вооруженные силы постоянно развиваются. Важные новшества вводятся практически ежегодно. К примеру, в этом году было принято решение отказаться от обязательного военного призыва. В Грузии, возможно, вновь будет задействована резервная служба. Сейчас представители Минобороны с военными экспертами разрабатывают план ее внедрения. Кроме того, грузинская армия откажется от гауптвахт. С полным переходом на контрактную службу нужда в них отпадает, ведь появились новые методы воздействия на военнослужащих и поддержания дисциплины в рядах армии, считает главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.
Командиры батальонов грузинской армии, они предпочитают, чтобы в их подчинении служили в основном контрактники, а не молодые люди призывного возраста. Потому что с контрактниками больше спроса, и их управлять более легко, чем от призывников. Потому что человек, который по контракту служит, он будет знать, что он за свое нарушение будет платить долю той зарплаты, которую он каждый месяц получает.
Однако есть и проблемы. К примеру, финансовая сторона вопроса. На зарплаты военнослужащих затрачиваются очень большие суммы, и зачастую на приобретение нового вооружения в оборонном бюджете страны остаются минимальные средства, считает коллега Ираклия Ладашвили, грузинский военный эксперт Темур Чачанидзе. Между тем, в ближайшие годы у Грузии наверняка появится необходимость значительно увеличить затраты в оборонной сфере, ведь государство нуждается в создании военно-морских и воздушных сил, считает Чачанидзе.
Для нас безопасность воздушного и морского пространства очень важна. После войны в 2008 году эти силы были упразднены. Однако вопрос об их восстановлении должен обязательно встать вновь. Иного пути я не вижу. Грузия нуждается в новом, современном флоте. Этого невозможно добиться за 2-3 года, поскольку это очень сложный процесс. Однако государство должно сделать все возможное для его восстановления. Что уж говорить о воздушных силах. Это и вовсе один из основных компонентов обороны большинства развитых стран мира.
Между тем, в Министерстве обороны разговоров о восстановлении военно-морских и воздушных сил пока не слышно. Однако Тимур Чачанидзе уверен, что в самое ближайшее время представители оборонного ведомства приступят к обсуждению этой темы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Представитель парламентского большинства Петр Гасиев призывает юго-осетинские власти полностью закрыть границу с Грузией. По мнению депутата, только в этом случае станет возможным свободное пересечение границы с Россией. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Представитель парламентского большинства Петр Гасиев накануне заявил журналистам о необходимости в кратчайшие сроки завершить создание единого с Россией пространства обороны и безопасности, предусмотренного договором о союзничестве и интеграции. По мнению Гасиева, лишь при полном закрытии границы с Грузией станет возможным свободное пересечение границы с Россией. В разговоре со мной депутат отметил, что Грузия не подписала договор о ненападении и не признает независимость Южной Осетии.
Россия пытается выстроить вместе с нами единый контур безопасности. Единый контур безопасности будет создан. А как они его могут создать? Этот единый контур безопасности с нами, если у нас дырявые границы? Ну, каким образом? Совершенно ни для кого не секрет. Ни для кого не секрет, что проникновение на территорию Южной Осетии любых практически элементов, в том числе и спецслужб Грузии, он совершенно легко может происходить и происходит, в принципе. И не только со стороны Ленинградского района. Казнаурского направления, например, Скваисинского направления, там тоже. Но там не настолько. Там, по крайней мере, хотя бы граница не открыта. Там это уже техническое закрытие полностью. А вот со стороны Ленинградского района, пожалуйста, я еще раз говорю, ни для кого не секрет, что грузинская агентура, именно агентура их спецслужб, она абсолютно вольготно себя чувствует в том районе. Даже, собственно говоря, часть жителей Ленинграда, всем, чтобы все и пенсии получают в двух местах, и работают и на территории Грузии, и в Южной Осетии, и так далее, и так далее. Ну, не нужно быть каким-то, значит, супер-шпионом для разведчиков, чтобы понять, что это самая благодатная почва для того.
Я спросила у депутата, если руководство Южной Осетии закроет границу, не осложнит ли это жизнь жителям Ленингорского района, многие из которых имеют тесные родственные связи с Грузией. Петр Гасиев отвечает, что они могут посещать соседнюю страну через Россию, пересекая контрольно-пропускные пункты Нижний Зарамак и Верхний Ларс по российским паспортам.
Ключевое слово как раз таки привыкли. Привыкли. Жить на два государства, на две зарплаты, на две пенсии и так далее, и так далее, и так далее. Но это бесконечно продолжаться не может. Такого не бывает такого. Ну и было время, чтобы они сделали свой выбор. Уже достаточно много времени прошло с 2008 года. Уже пора было определиться, что им делать дальше и как им работать дальше. В тех дополнительных соглашениях, которые прилагались к договору, именно этот момент границы, он был как бы отложен временно, да, вот, об упрощении пересечения границ. Тоже нам было абсолютно уверен именно потому, что границы не закрыты.
Представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в странах Средней Азии и Кавказа Михаил Чернов считает, что открытие границы с Россией вопрос не столько технический, сколько политический.
Соответственно, все за, против, плюсы, минусы, сложности, простые какие-то вопросы. И на основании этого, собственно, будут приниматься решения. Понятно, что там разные вопросы, есть разные сложности. Граница непростая, и как бы окно необходимо там в том или ином виде иметь. Там для грузин необходимо жителям. И если в Осетии заинтересованы, чтобы кто-то в Ленинградском районе был, жил, как бы тоже есть какие-то интересы. Но это политический вопрос, это просто политический вопрос. Замкнуть границу в Грузию — это вопрос технический. Открыть границу в России — это вопрос и технический, и политический.
Я попыталась выяснить мнение жителей Ленинградского района о возможном закрытии границы с Грузией. Жительница селения Цинагар Залина говорит, что население неоднозначно отнесет готовятся к подобному решению.
По-разному. Я могу только свое мнение сказать. У кого, например, родственники там или что, вот, и это другой, совсем другой народ. Представь себе, что я после войны вообще туда не ездила ни разу.
Говорит жительница селения Цинагар Залина. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Три парламентские партии Южной Осетии, НХАС, Народная партия и Единство народа, провели брифинг для журналистов, на котором дали разъяснения по поводу объединения в отдельную коалицию. Тему продолжит Ирина Келихсаева.
Накануне ближе к вечеру на информационных сайтах Южной Осетии появился текст заявления трех из четырех партий в местном законотворческом органе. Парламентское меньшинство, которое они представляют, выражало несогласие с политикой спикера парламента Анатолия Бибилова и возглавляемой им партии «Единая Осетия» по ряду важнейших вопросов внутренней и внешней политики государства. По их мнению, цитата, с момента начала деятельности парламента шестого созыва в июне 2014 года и по настоящее время работа парламента выстроена председателем парламента Бибиловым А.И. на принципах авторитаризма, игнорирования мнений других парламентских партий и сведения личных счетов с политическими оппонентами. Конец цитаты. На встрече с журналистами лидеры партии старались демонстрировать открытость и искренность побуждений. Алан Алборов, возглавляющий политическую партию НХАС, предвосхищая вопросы оппонентов, сразу же опроверг возможность использования нового депутатского объединения для распуска парламента, продолжает Алан Алборов.
Мы объединились ради того, чтобы была на самом деле работа конструктивная в парламенте в том числе. Я думаю, парламентскому большинству это тоже будет полезно, если они будут знать, что три партии могут высказать отличное от них, от мнения «Единой Осетии» мнение. Это будет полезно и для нашего народа. На сегодняшний день за два года работы мы убедились, что парламент получается не совсем работоспособный, потому что мнение трех других партий не учитывается. Практически к нам не прислушиваются. Все ключевые вопросы, которые решаются, они решаются, несмотря на наше мнение.
Депутаты все как один говорили об отсутствии конструктивного диалога внутри парламента, о точках неприкосновения, как выразился один из них, об игнорировании мнения, диктатуре большинства и президентских амбициях спикера, продолжает Зита Бисаева.
Я считаю, что такое объединение даст нам возможность единым фронтом выступать и озвучивать свою позицию и свою точку зрения, и я думаю, что мы будем услышаны в таком формате. По крайней мере, это даст нам возможность каким-то образом влиять и на решения, которые принимаются в сессии. Так как мы так же, как и все депутаты, избранные народом, и считаем нужным для себя необходимым работать во благо нашего государства.
На вопрос «Эхо Кавказа» не стало ли появление совместного вечернего заявления реакции на конкретные действия партии «Единая Осетия», лидер Народной партии Александр Плиев ответил так.
Нет, конкретных последних капель, так сказать, которые бы переполнили чашу, таких не было. Но мы на своем заявлении это четко и ясно обозначили. Начиная от того, что «Единая Осетия» преследует определенных чиновников только лишь потому, по какому-то там, по своим меркантильным целям. И кончая вот последними вопросами, которые жестко ставились, это и вопрос о профессионализмом парламенте, президентом ставился, и были поправки президентские, абсолютно не учитывались не только лишь мнение на там маленьких партий, не учитывается даже мнение президента и даже мнение других более грамотных с юридической точки зрения людей. Вот это самое главное. Но мы же четко ясно показали, что и по обороне, и по профессиональному парламенту, и по Давиду Санагоеву, когда человека, чиновника большого уровня, ранга, просто лишь, можно сказать, казнили в кавычках из-за того, что он просто, у него было другое мнение, нежели у спикера парламента. Так нельзя было.
И лишь народник Амиран Дьяконов признался, что той самой каплей для него стало выступление замспикера парламента Дмитрия Тасоева, который в субботнем выпуске телепрограммы «Парламентский вестник» рассказывал об учрежденной общественной организации «Боевое содружество». Перечислив все достоинства соратников, которые от звонка до звонка с оружием в руках защитили свою родину, а это, по его словам, более 200 ветеранов, подчеркнув, что движение не принадлежит никакой политической силе, Тасоев тут же сообщил, что не согласен с тем, что, цитата, «два человека решают судьбу всего народа», имея в виду проведение референдума, и что боевое содружество при невыполнении властью определенных условий готово само инициировать проведение референдума, опять цитата, «именно с тем вопросом, который нужен народу, прямым, четким, неоднозначным вопросом», конец цитаты. По мнению Дьяконова, это уже напоминает попытку давления на власть и президента и может привести к еще большему напряжению в обществе. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российские политологи, наблюдающие за развитием событий в самопровозглашенной Республике Южной Осетии, убеждены, что конфронтация между партиями парламентского меньшинства, Единством народа, Народной партией и НХАС, с одной стороны, и доминирующей в парламенте Единой Осетии, с другой, не несет в себе политических рисков для участников конфликта или угроз для политической стабильности в республике. Эту тему продолжит Мурат Гукимухов.
О том, что партии парламентского меньшинства координируют свои действия, стало понятно еще год назад, когда они бойкотировали сессии и из-за отсутствия кворума Единая Осетия не могла вынести вотум недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву. И в этом смысле непонятно, почему решили объявить о своем союзе теперь. Какая была в этом необходимость? К чему эта демонстрация? Российский политолог Евгений Крутиков говорит, что ни к чему.
Скорее всего, это что-то достаточно личное, которое вырабатывалось, сформировалось довольно долго. То есть противостояние само по себе это уже длится несколько лет. В один прекрасный момент это должно было произойти. И это ни к чему не приурочено и не связано с каким-либо заговором.
На данный момент политическая ситуация в Южной Осетии скорее более эмоциональна и содержит куда больше личных каких-то контекстов, нежели структурированно политическая.
Евгений Крутиков советует не разводить конспирологию, не представлять это действие как, например, презентацию союза неких ресурсных товарищей, стоящих за спинами депутатов и тому подобное. Разговоры среди депутатов об оформлении подобной коалиции начались около года назад. Сколько бы они еще шли, одному Богу известно. Если бы не указанное в обращении авторитаризм и игнорирование мнения других парламентских партий со стороны Единой Осетии и Анатолия Ильича, говорит Евгений Крутиков.
Оппозиция в том виде, в котором она сейчас себя сформировала, или она думает, что она себя сформировала, как раз указывает на то, что имеющие большинство в парламенте партии Единой Осетии нарушает конституционные основы, выступая против тех или иных законодательных актов или, наоборот, инициируя законодательные акты, которые идут вразрез к национальным интересам республики. Ну вот какая-то такая логика.
На Роспарламент уже никто не идет, если они заявляют о коалиции.
Да нет. Насколько я знаю, ни о каком Роспуске парламента со стороны оппозиции речи не шло. Это вряд ли вообще можно провернуть, учитывая позицию России, для которой стабильность в регионе любыми силами и средствами – это основной фактор деятельности в Республике Южная Осетия. И добиваться сейчас вдруг каких-то новых выборов, распуска парламента – это не входит в интересы ни Москвы, ни Цхинвала, ни одной стороны, ни другой стороны.
Вопрос, что дальше? Единственное реализуемое преимущество меньшевиков – без них нет кворума. Они, в принципе, могут распустить парламент. И, в общем-то, демарш малых партий имеет смысл только в том случае, если они готовы свалить оппонента ценой собственного депутатства. Если же они на это не идут, значит, или претензии не принципиальны, или товарищи их озвучившие. А может, и оппоненты не такая уж страшная угроза для Родины, чтобы из-за него идти на такие жертвы. Поэтому, скорее всего, с объявлением новой коалиции ничего не изменится. Разве что оппоненты перейдут от терок в кулуарах к общению более открытому, публичному. Что касается возможных политических кризисов из-за дефицита конструктивного общения между депутатами или парламентом и правительством, или даже возможных расколов в обществе, о которых любят говорить чиновники всякий раз, когда у них что-то не срастается с другими чиновниками, то, по мнению российского политолога Николая Силаева, южным осетинам это не грозит.
Параметры кризиса – это когда возникают массовые акции, когда возникают массовые протесты, как это было на выборах 2011 года. Тогда это, да, это действительно симптом политического кризиса. А то, что происходит сейчас, ну, это нормальная для Южной Осетии внутриполитическая борьба. Подчеркну, мне это пока кажется процессами верхушечными, которые широкие массы населения, насколько эти массы широки в Южной Осетии, не затрагивают.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30, в Праге 7:30. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Шестеро человек были задержаны полицией в ходе акции против строительства проекта Бедзины Иванишвили «Панорама Тбилиси». Среди задержанных член городского собрания Тбилиси Олега Элисашвили и руководитель НПО «Партизанские садоводы» Ната Пирадзе, сообщает портал «Грузия Онлайн». Представители неправительственного сектора протестовали против проекта и требовали впустить их на место стройки. Против руководителя общественной организации «Партизанские садоводы» Ната Пирадзе возбудили 2 уголовных дела, сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на пресс-службу МВД. В отношении Ната Пирадзе начато расследование по факту нанесения физического оскорбления инспектору патрульной службы, статья «Избиение». Также начато следствие по факту повреждения патрульной машины, статья порча имущества. Кроме того, Пирадзе уличили в употреблении наркотических веществ без назначения врача. Это является административным правонарушением, пояснили в МВД. На организованной несколькими НПО акции собрались до 150 человек. Они пытались пробраться на территорию близ Каджорского шоссе, где уже началось строительные работы, но полиция им помешала это сделать. Грузинский министр обороны Тенатин Хидашели заявляет, что в случае необходимости готова лично поехать в Центральноафриканскую республику и доказать непричастность грузинских военных к истории с изнасилованием местных жительниц. Это очень важно и принципиально для нашей страны и этих ребят. Они должны знать, что министры и власти их страны встанут рядом с ними всегда, когда это необходимо, и никому не позволят их унизить. Цитирует слова Хидашели пресс-служба оборонного ведомства. Грузинское министерство обороны сформировало специальную следственную комиссию, которая вскоре отправится в ЦАР и на месте изучит сообщения о фактах насилия. Скандал вокруг миротворческих сил в ЦАР начался еще в прошлом году. В прессе было объявлено, что в ЦАР с декабря 2013 по июнь 2014 года произошло несколько случаев изнасилования, в том числе детей. Согласно этим сообщениям, в насилии над детьми в ЦАР участвовали французские военнослужащие, сотрудничающие с миссией ООН. Кроме того, в сексуальных преступлениях в отношении детей подозревались и грузинские военные. В Горе могут установить памятник Иосифу Сталину. Соответствующую инициативу поддержал мэр города Зураб Джерквелишвили. Памятник советскому вождю демонтировали на центральной площади Горе перед зданием городской администрации при президентстве Михаила Саакашвили. Тогда местные власти заявили, что памятник установят на новом месте на территории Дома-музея Сталина, но пока этого не произошло.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
С 3 по 5 мая Грузию посетили докладчики комитета по мониторингу ПАСЕ Борис Целевич и Кёрстин Лундгрен. Они приехали с целью ознакомиться на месте, как правительство Грузии осуществляет взятые на себя обязательства в сфере защиты прав человека, реформ судебной и избирательной систем. Они встретились с представителями НПО и непарламентской оппозиции, с представителями парламентских фракций, с президентом и премьер-министром страны. Подробнее об этом Мзия Парасишвили.
Уже второй день прибывшие в Тбилиси депутаты ПАСЕ Борис Целевич и Кристин Лундгрен демонстрируют завидную выносливость с раннего утра до позднего вечера у докладчиков Комитета по мониторингу, бесконечные встречи с представителями правосудия, ЦИК, правозащитных НПО и оппозиции. Европейские гости интересуются, как правительство Грузии выполняет взятые на себя обязательства в рамках членства Совета Европы. Это касается сферы защиты прав человека, реформ судебной системы, обеспечения конкурентоспособности, способной и справедливой атмосферы на выборах. С учетом того, что осенью предстоят парламентские выборы, именно эта тема и стала чаще всего подниматься представителями профильных НПО и внепарламентской оппозиции. Они добиваются кардинальных реформ избирательной системы, предполагающих отказ от мажоритарной системы и переход на пропорциональную уже на предстоящих парламентских выборах. Правительство грузинской мечты разделяет мнение оппозиционеров и правозащитников, однако намерено перейти к нее к 2020 году. Об этом и рассказала докладчикам ПАСЕ глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацлишвили.
Мы считаем, что вообще надо упразднить мажоритарную систему выборов, поскольку эта система не соответствует реальности Грузии. Нужно было создать более справедливую и равноправную систему, но, к сожалению, власть не проявила политической готовности к этим изменениям. В свою очередь, представители внепарламентской оппозиции жаловались депутатам ПАСЕ о том, что точность списка избирателей вновь остается проблемой. По информации Минюста, в избирательных списках значится 3 миллиона 530 тысяч человек. А согласно последним данным всеобщей переписи населения, в Грузии проживает почти столько же человек. Лидер новых правых Мамука Кацитадзе после встречи с европейскими гостями был настроен оптимистично.
Думаю, что информирование докладчиков ПАСЕ является определенным рычагом на власть, чтобы она убедилась в необходимости изменений уже к выборам 2016 года, если власть действительно хочет, чтобы эти выборы прошли в легитимной среде.
Сами докладчики ПАСЕ с журналистами не общались. Лоббирование интересов какой-либо политической группы в ходе осуществления мониторинга запрещено докладчикам. Оценки того, что они услышат, отразится в их докладе, поясняет директор Центра европейских исследований Каха Кукулашвили.
Группа по мониторингу сначала обнародует доклад, потом документ рассмотрят на заседании ПАСЕ и примут соответствующую резолюцию с рекомендациями. Эти рекомендации не носят обязательного характера, и никакие санкции при негативных оценках Грузию не ожидают. Такое бывает в исключительных случаях, как, например, в случае с Россией. Тем не менее, если в докладе, а потом в резолюции ПАСЕ будут негативные оценки, это повлияет на рейтинги правительства как внутри страны, так и за ее пределами.
Докладчики ПАСЕ по Грузии в Тбилиси пробудут еще один день. Завтра они намерены встретиться с представителями парламентских фракций, с президентом и премьер-министром страны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как и в прошлые годы, перед 9 мая в Грузии на автомобилях российских туристов появились георгиевские ленточки и советские флаги. Часть грузинского общества выступает резко против этих символов. В оппозиционном нацдвижении подчеркивают, что демонстративное ношение советской и российской символики противоречит грузинскому законодательству. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
На протяжении последних дней многие СМИ обратили внимание на факт использования туристами из России советской и российской символики на улицах городов Грузии. На фотографиях видно, как с десяток автомашин с прикрепленными красными флажками и георгиевскими лентами пересекают границу Грузии. Часть общества полагает, что в условиях оккупации России двух регионов Грузии демонстрация этих символов – проявление подчеркнутого неуважения к стране. В прошлом году не раз случались стычки между населением и российскими туристами по этому поводу. Власти вяло реагируют на происходящее. По мнению председателя парламентской фракции грузинской мечты Георгия Вольского, история с российскими туристами является плодом воображения некоторых СМИ.
Где эти люди? Появление трех георгиевских ленточек в материалах ангажированных СМИ не должно вызывать столь большой ажиотаж в обществе.
Заявил он Эху Кавказа. В оппозиционном нацдвижении считают, что происходящее противоречит законодательному акту Хартии свободы, которая запрещает использование ряда советских символов, носителей коммунистической и фашистской идеологии. Вот что заявил по этому поводу член нацдвижения Зураб Меликишвили.
Все происходит от конкретной государственной политики, которую проводят нынешние власти Грузии. Если бы она стояла на страже национальных интересов, мы бы не видели такого вызывающего поведения, от кого бы это ни исходило. Я не припоминаю подобных случаев во времена нашего правления, так как мы проводили последовательную политику в нашем направлении. Сегодня это не наблюдается, и мы получаем все более смелую демонстрацию российских интересов.
Считает Зураб Меликишвили. По мнению аналитика зала Анджа Паридзе, проблему условно можно разбить на несколько аспектов.
Общеизвестно, что президент России провозгласил георгиевскую ленточку символом победы во Второй мировой войне, после чего она стала позиционироваться как символ победы российского оружия. Поэтому понятно, что часть нашего общества, в памяти которого свежи трагические последствия августовской войны, воспринимает его как символ российской оккупации.
Как полагает зал Анджа Паридзе, в Хартии свободы нет четкого определения, подпадает ли георгиевская ленточка под запрет как символ тоталитарного коммунистического прошлого. Однако ясно другое. Символ времен Второй мировой войны умело используется идеологами обоих стран в своих политических целях.
Идеологией грешат и российские туристы, которые не могут не знать, куда направляются и какую реакцию может вызвать демонстративное прикрепление к автомобилям георгиевских ленточек. Однако я не считаю необходимым поддерживать ажиотаж и устраивать разборки вокруг этой темы. Этим людям деликатно нужно объяснить, что в Грузии не приветствуется демонстрация подобных символов.
Зал Анджа Паридзе предложил простое решение проблемы. В целях недопущения нежелательных эксцессов можно было бы обязать грузинских пограничников, чтобы те устно или в иной форме информировали туристов о нежелательности подобных шагов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В 2015-2016 годах правительство самопровозглашенной Республики Абхазия реализует программу поддержки малого бизнеса, на которую было выделено 200 миллионов рублей из собственного государственного бюджета. Изучала программу наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Программа кредитования субъектов малого предпринимательства стартовала в Абхазии в 2015 году. В рамках программы было запланировано льготное кредитование приоритетных направлений экономики, сельского хозяйства и туристической сферы. На сельскохозяйственные проекты кредиты выделялись под 6% годовых, а на туристическую сферу под 12% годовых. Торговля в рамках этой программы не кредитовалась. Отбор проектов комиссией при Министерстве экономики начался в июле 2015 года. Было рассмотрено более 300 заявок и отобрано 246 проектов на сумму 352 миллиона рублей. На следующем этапе эти проекты рассматривала комиссия Национального банка Республики Абхазия. Рассказывает Анаит Нарсисян, заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка.
На комитете Банка Абхазии было одобрено 126 заявок на общую сумму 160 миллионов 812 тысяч рублей. 74 из одобренных проектов были не сельскохозяйственными, 52 – сельскохозяйственными. Общая сумма прокредитованных сельскохозяйственных предприятий и организаций, ну, индивидуальных предпринимателей, составила 59 миллионов 292 тысячи рублей. А в кредитовании несельскохозяйственных проектов на 100 миллионов 229 тысяч рублей на сегодняшний день.
В сельском хозяйстве большинство проектов были направлены на развитие тепличного хозяйства и выращивание фруктов, овощей, ягод и цветов, а также на закладку плантаций ореха фундука. В туристической сфере Это в основном гостиницы, кафе, рестораны, предприятия в сфере услуг. В программе приняли участие все коммерческие банки Абхазии, за исключением Кибитбанка и Гагробанка. Почти все сельскохозяйственные проекты кредитовал Сбербанк Абхазии, а проекты в сфере туризма распределились между Гарантбанком, Амрабанком, Универсалбанком, Черноморским банком развития и Сухумбанком. Между районами проекты распределились следующим образом. В Гагарском районе поддержку получили 7 проектов на сумму более 7 миллионов рублей. В Гудаутском районе 15 проектов на 18 миллионов рублей. В Сухумском районе 17 проектов на 19 миллионов рублей. Город Сухум был прокредитован больше всех остальных регионов Абхазии. Здесь получили поддержку 53 проекта на сумму 74 миллиона рублей. В Гульрипском районе получили поддержку 11 проектов на сумму 17 миллионов рублей. В Ачимчирском районе 19 проектов на 20 миллионов рублей. В Гальском районе всего 4 проекта на сумму немногим более 2 миллионов рублей. Средний размер кредитования проектов составляет 1,5 миллиона рублей, а максимальный – 3 миллиона рублей. Часть заявок находится в стадии рассмотрения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Противники законодательного запрета на аборты, введенного в самопровозглашенной Республике Абхазия в этом году, называют подобную практику хождением по граблям. Но сторонники убеждены в будущих позитивных результатах данного нововведения. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поговорил на эту тему с председателем профильного парламентского комитета Аполлоном Гургуле.
Принятый несколько месяцев назад абхазским парламентом закон о здравоохранении и соответствующая поправка к Конституции, которые предусматривают с 1 января сего года запрет в республике абортов, вызвали, как говорится, неоднозначную оценку. Еще когда только началось рассмотрение законопроектов, они были жестко раскритикованы на абхазских интернет-форумах, а затем удостоились немалого числа язвительных комментариев СМИ. Но так или иначе, закон действует уже почти полгода. И вот недавно я наткнулся на переписку в разделе обсуждения социальной сети «Одноклассники», подтвердившую то, о чем говорили все противники запрета, и то, в чем, в принципе, странно было бы сомневаться. Вот что пишет одна женщина. «У меня знакомая была на днях в Адлерской больнице в гинекологии. Так там, говорит, половина наших из Абхазии дам, приехавших делать аборт. Другая подтверждает. Да, так и есть. Жалко наших женщин. Наш разговор с председателем парламентского комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Аполлоном Алмасхановичем Гургулия я начал с того, что показал ему распечатку этого интернет-обсуждения. Гургулия был одним из разработчиков проекта закона о здравоохранении. Я же придерживаюсь мнения, что мы в Абхазии наступили на те же грабли, на которые уже наступали в странах, где подобный запрет вводили, а потом отменяли. Аполлон Алмасханович на это сказал.
Но я бы эти грабли мы не назвал. Были периоды в истории развития любого общества, периоды спада и подъема населения этой страны. Была необходимость наверняка поддержки демографического роста. Нужным посчитало тот период, то правительство запретит аборты. Когда достиг определенного уровня демографической ситуации, потом пошло послабление. И по сей день, ну, в многих странах, там, где действительно высокое народонаселение, плотность населения, где высокое, там аборты не запрещены.
Естественно, у нас с ним разные оценки тех запретов на аборты, которые вводились в свое время в СССР с 1936 по 1955 годы и в Румынии с 1966 по 1989. В обеих этих странах запрет на аборты вводился коммунистическими диктаторами, а вот в еще одной восточноевропейской стране, Польше, он был введен наоборот. переворот после падения социалистического и атеистического режима, ибо в ней очень сильны позиции католической церкви, костела. Но вот что я прочел в одной интернет-публикации. Пример Польши показывает, что законодательный запрет не решил проблему аборта, а лишь загнал ее в подполье. Причем за 10 лет, с 1993 по 2003, годовое число рождений снизилось в этой стране на 29%. И еще вскоре после введения в Польше запрета на аборты, там распространилось понятие «абортный туризм». Под ним имеется в виду поездки беременных женщин за границу для проведения там абортов. Ну а для Абхазии и слово «туризм» представляется здесь преувеличением, ведь доехать из ее столицы до границы с Россией нетрудно часа за полтора, а это столько, сколько тратят многие москвичи, добираясь из дому до работы. Аполлон Гургуля по поводу показанной ему распечатки интернет-разговоров сказал мне, что, конечно, в парламенте предвидели это явление, но он надеется, что оно не носит столь уж массового характера. Я на это ответил, что тоже хотел бы резкого снижения в Абхазии числа абортов. И если в ближайшие годы число рождений в Абхазии возрастет с 2050, которые регистрируются в среднем в год, на 800. В прошлом году по официальной статистике было 830 абортов, то есть примерно на 40%, скажу только честь и хвала пятому созыву абхазского парламента, но предыдущий опыт аналогичных попыток в других странах заставляет сомневаться в реальности такого механического прироста рождаемости. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Катарининфельд, он же Люксембург, он же Балниси сегодня. Это город в Кве-Мокартли, в котором десятилетиями проживали более 1500 немецких семей. В 2017 году Грузия отметит юбилейную дату – 200 лет со дня заселения немцами страны. Власти начали проводить опись немецкого наследия и в скором будущем намерены начать реабилитацию культурных памятников. Тему продолжит Анастасия Славинская.
О немецкой дисциплинированности, их любви к труду говорил сам город. Узенькие переулки и широкие улицы всегда были чисты. Вдоль них в аккуратный ряд немцы выстроили дома в готическом стиле из камня и дуба. Отделанные деревом прохладные подвалы ломились от продовольствия, а на высоких чердаках немцы сушили кукурузу и коптили ветчину по особой немецкой технологии. Вино они пили тоже по-своему, разбавляли водой, считая, что вода делает человека немым, вино оболванивает, а разбавленный напиток возвышает человека, рассказывает сотрудница Балнийского музея Нана Гавашели. Они строили в грузинском Люксембурге производство, винный завод. Красивое здание с витражными окнами и дверьми сохранилось по сей день. Называли улицы созвучно родным, немецким. Так здесь появилась улица Липовая, как в Берлине, Садовая. А Катарининфельд стал Люксембургом. 15 тысяч семей переселили из Германии, из них 1600 жили в Катарининфельде. Это были люди разных профессий, образованные, более чем дисциплинированные и трудолюбивые. Они начинали трудиться рано утром, выращивали много сортов винограда, выжимали вино по своим технологиям, при этом многое перенимали у местного населения. Таким образом происходило слияние культур. Говорит Гавашели. О том, каким был Люксембург при немцах, как они здесь жили, сейчас можно судить большим образом по фотографиям и рассказам тех немногих людей, кто слышал эти истории из первых уст. Одна из них – Нателла Григолия, жительница Балниси. Когда началась Вторая мировая война, говорит она, был отдан приказ выселить немцев. Мама рассказывала, что это был настоящий плач Христа, ад на земле. За два дня практически все были выселены. Смогли остаться только женщины, которые были замужем за людьми других национальностей. Людей просто запихнули в грузовики и вывезли. Они все здесь оставили. Двух-трехэтажные подвалы, полные продовольствия и вина, скотину, собак, которые бежали за своими хозяевами и лаяли без остановки. Потом их дома начали грабить. Скоро сюда заселили людей из Западной Грузии. Здания стали переделывать на коммунистический лад. Так узнать немецкую церковь в спортивном комплексе сейчас практически невозможно. Орган, который когда-то звучал в ней, уже давно бесследно исчез. То же могло произойти и с физгармонией, клавишным духовым музыкальным инструментом, который Нателла случайно обнаружила во дворе своей знакомой еще в советские годы. Через весь город, кое-как водрузив свое сокровище на повозку, она везла его на радость потешающихся соседей, которые не могли понять, зачем ей этот бесполезный предмет. Очистив инструмент от многочисленных слоев грязи, Нателла нашла в столице мастера, который отреставрировал физгармонию. Во многих домах сохранилась старинная мебель и утварь, принадлежавшая когда-то немцам, рассказывает Нателла. Первый этап инвентаризации немецкого наследия Минкультуры начала еще в прошлом году, говорит Манана Вардзелашвили, представительница агентства охраны памятников при ведомстве. Начали с Балниси, поскольку именно там появились первые немецкие поселения 200 лет назад. По ее словам, 12 зданиям в бывшем Люксембурге уже был присвоен статус культурных памятников. В первую очередь мы хотим выяснить, с чем мы имеем дело, поэтому в прошлом году мы начали инвентаризацию. Мы сфокусировались на муниципалитетах Балниси и Ассурети и определили ареал последующей деятельности, в том числе и намного более поздний период, послевоенный. Сделали своего рода карту, определили, где что. В этом году мы продолжаем опись особенных культурных памятников. Параллельно, говорит Вардзелашвили, ведомство начинает сотрудничество с различными институтами для того, чтобы разработать проекты по реабилитации и консервации уже конкретных зданий. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительство Армении одобрило законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха. Законопроект, подготовленный депутатами парламента Заруи Постанджан, членом фракции «Наследие» и экс-премьером Грантом Багратяном, теперь должен быть рассмотрен в парламентском комитете, после чего будет вынесен на пленарное заседание. Уже известно, что 10 мая этого не произойдет, но вполне может быть, что он будет обсуждаться в парламенте на ближайших сессиях. Тему продолжит Вадим Дубнов.
Это не первая попытка. Вопрос о признании самопровозглашенной республики периодически поднимался в парламенте Армении, но дальше его внесения в повестку дня дело обычно не шло. Однако сегодня обсуждение протекает на фоне небывалого обострения на линии соприкосновения в Карабахе в апреле. Поскольку в Армении эти события считают агрессией со стороны Азербайджана, инициатива приобретает значительно более глубокий политический смысл. Автор законопроекта Заруи Постанджан полагает, что такой шаг станет сигналом для массового признания Карабаха со стороны других государств.
После того, как мы примем признание Республики Арцах, все армяне мира должны как бы в свою программу внести именно задачу, требования со всех правительств других государств. Такое признание. Другие правительства тоже начнут друг за другом признавать независимость Нагорного Карабахской республики и, соответственно, вести дипломатические отношения тоже. Армяне сейчас проживают по всему миру и имеют свое особенное место в этих государствах и могут влиять на политику других государств тоже.
Риски возобновления широкомасштабной войны Заруи Постанджан не связывают со своей инициативой.
На данный момент практически отсутствует какой-то диалог. Война, если она должна быть, то она будет. Несмотря на то, что признаются Нагорный Карабах или не признают.
Эксперт Ереванского центра демократии, безопасности и развития Марта Айвазян отмечает обратную зависимость. Как нынешние, так и все прежние попытки поставить вопрос о признании были связаны с обострением на линии соприкосновения.
Он возникал и на фоне бездействия и безразличия международного сообщества. Конечно же, есть такой фактор, как усталость от конфликта. И, соответственно, конфликт на Горном Карабахе, он как-то не является приоритетом ни для кого. С моей точки зрения, это может быть какое-то как бы месседж, если можно так сказать, международному сообществу о том, что нужно обратить большее внимание.
Между тем, отношение к законопроекту остается весьма неоднозначным и в Армении, и в Карабахе. Заместитель начальника аппарата руководителя самопровозглашенной республики Давид Бабаян отметил, что, являясь сторонниками такого признания, руководство считает, что Армения не должна быть первой страной, которая о таком признании заявит. Армянские эксперты, отмечая риски, связанные с принятием решения о признании и соответствующим фактическим выходом Армении из переговорного процесса, полагают весь этот сюжет политической игрой.
Если признание произойдет, хотя с моей точки зрения вот сейчас говорить о признании рано, то сам переговорный процесс, который продолжался все эти 20 лет, он фактически должен быть пересмотрен. И фактически все, что было сделано, все, о чем были достигнуты какие-то договоренности, они, если можно так сказать, обнуляются. И в то же время мы понимаем, что никому конфликт, который в какой-то момент может перерасти в полномасштабную войну, такая ситуация не нужна никому.
Как вы думаете, насколько контролирует руководство Армении весь процесс?
Честно говоря, я не склонна думать, что этот процесс может выйти из-под контроля.
Руководство Армении, впрочем, само дает понять, что не стоит драматизировать историю с признанием. МИД страны объяснил, что в реальную плоскость вопрос будет поставлен только в случае агрессии со стороны Азербайджана. Заключение правительства не означает согласия с этой инициативой, отмечается в сегодняшнем заявлении МИД. Многие эксперты полагают, что Ереван сознательно выполнил все необходимые формальности, чтобы иметь возможность поставить вопрос в любой момент и решить его без проволочек. Возможно, понимая это, достаточно спокойно отреагировали на происходящее все заинтересованные посредники. Марта Айвазян полагает, что Ереван заблаговременно ознакомил их со своими планами.
Я думаю, что этот вопрос обсуждался. И вообще я склонна думать, что все, что происходит сейчас в Армении, то если не с подачи Москвы, то во всяком случае с молчаливого согласия Москвы.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.